эпиграфом сомнительного качества анекдот, дорогой отец Александр. Звонит некий мужчина, неумный секретарш. И девушка, примите, пожалуйста, инвойс. Чё, спрашивает секретарша? Инвойс, пожалуйста, примите. Не поняла, отвечает секретарша. Девушка по буквам. Игорь, Николай, Василий, Олег, Игорь, Сергей. Молчание на том конце трубки. Ба, кто все эти люди? Вот это вот ба, кто все эти люди? Это мой вопрос, когда я слушаю покаянный канон Андрея Крицкого. Буду откровенен с вами, а я всегда с вами стараюсь быть откровенен. Я небольшой знаток Священного Писания Ветхого Завета. А если я правильно понимаю, весь этот великолепный памятник христианской поэзии посвящен именно ему. Отсюда вопрос. Если некий христианин А не знает Ветхого Завета, есть ли ему смысл и какой смысл присутствовать, а он может только присутствовать, понятное дело, на чтении покаянного канона Андрея Крицкого. И на первом, который разделен на четыре части, и на втором, который вот в самый напряженный момент Великого Поста читается целиком на протяжении, по-моему, 3 часов. Ну или 2.
Ну как пойдет.
Как пойдет. Есть ли смысл?
Ну, так как мы с вами прям сразу начали тут все про честность, как бы, ну, не будем отходить, значит, от этого формата, очевидно, что достаточно большой объем прихожан в чтении великого покаянного канона понимают только припев «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», который разделяет тропари друг от друга. К вопросу про смыслы. Вы совершенно верно заметили, перед нами очень сложный, развернутый, в общем-то, достаточно дидактичный памятник. И на его примере нам, в общем-то, можно поговорить про учительный формат вообще православного богослужения. Вещь, которая звучит почти крамольно. То есть, что же мы, как бы, в храм-то зачем пришли? Мы пришли Богу молиться. Что тут за учительные форматы?
Причем здесь педагогика.
Да. А нужно заметить, что с точки зрения, в общем-то, вот всей полноты церкви, так как бы как в лице священных авторов, там, Косьмы Маюмского, не знаю, там, Кассии преподобной, Иоанна Дамаскина, так и с точки зрения отцов устава, то есть тех настоятелей монастырей, которые, собственно, в итоге даровали нам, ну, ту основу, на которой отстроился современный, ну, такой плюс-минус современный церковный устав. То есть здесь мы можем вспомнить да, и Федора Студита, ну, как бы от его устава в нашей церкви уже почти ничего не осталось, да, Савва Священного, соответственно, Иерусалимский устав, и вот на его базе существует так, плюс-минус нынешний, то вот с их точки зрения, так как бы дидактика, очевидным образом в богослужении не просто прослеживается, она там напрямую присутствует. Более того, если нам копать еще глубже и брать уже не вот эти изменяемые тексты канонов, тропарей, там, светильнов, стихиры, чего-нибудь еще, которые вот под каждый день какие-то новые свои, а идти, например, в текст анафоры литургии, то есть это, собственно, костяк божественной литургии, вот ее главная, цельная, непрерывная молитва. Мы ее так как бы фрагментарно слышим во время совершения литургии, а видит и читает ее целиком только священник. Это огромное педагогическое упущение нашей современной практики, которое, кстати, канонами запрещено. В новеллах императора Юстиниана, которые практически полностью входят в корпус канонического права, клирикам запрещается читать тихо или про себя текст-анафоры. Это к вопросу о следовании канонам. Так вот, в этом тексте мы тоже увидим, что содержится не просто мысль о том, что община просит Христа, чтобы он, будучи ходатаем, да, вот вместе с нами, обращаясь к Богу Отцу, да, как бы вот эти хлеб и вино действием Духа осветил, значит, в тело и кровь, а она воспроизводит священную историю. Там авторы, да, а мы можем говорить, что анафоры на самом деле связаны и с Василием Великим, и с Иоанном Златоустом. Вопрос, насколько они авторские, насколько они прямо взяли их и написали. Но то, что они как-то проработали эти тексты, это очевидный факт. Так вот, они настаивают на том, что в этот момент времени воспоминания священной истории, истории спасения, дидактическое, в общем-то, в том числе, чрезвычайно важно для того, чтобы в том числе наша молитва не была какой-то, ну, абстрактной и пустой. Мы вспоминаем действие Божие в истории человечества и, соответственно, приобщаемся к нему лично. Вот благодаря тому, что вся эта история произошла, вот эти хлеб и вино и могут стать телом и кровью Христовыми. И поэтому мы и благодарим Бога, и раскаиваемся перед Ним в собственных несовершенствах, и желаем принять эти дары. Не представляя себе эту линию, о чем мы вообще молимся? Ну, как бы большой вопрос. Это про анафору. А, соответственно, уж тогда про все остальные тексты очевидно. Их учительный смысл существует там не для того, чтобы мы восторгались какими-нибудь благосинналистными конструкциями. Это не я, это греческая калька.
Вы ловите пояснение внизу экрана, я не подведу. Это же я сразу сам не понимаю. Я потом могу.
Больше скажу, я сам не понимаю. То есть не для восторгов. Да, и не для переживания оригинальности, значит, того или иного автора, а опять же, да, для поучения, изнутри которого в нас и рождается нормальная, вменяемая, осмысленная молитва. И текст канона в этом смысле вот одно из самых радикальных тому подтверждений. Если еще с какими-то текстами можно поработать в плане их такой как бы общей смысловой нагруженности, ну, то есть они говорят в целом про покаяние, или там вот в целом про почитание Бога, или там вот про какие-то общие категории, то текст Великого Покаянного канона отстроен на чистой конкретике.
Я сейчас задам вопрос красиво. Я в начале скажу фразу и в конце скажу фразу, а в середине поясню. Текст Великого Покаянного канона Андрея Крицкого написал тогда Андрей Крицкий в 8 веке. Вы, как человек, обладающий целым рядом выдающихся талантов, стихи пишете?
Нет.
Ну хорошо, давайте предположим, что ваш друг пишет стихи.
Друг пишет.
И стихи неплохие. И он, как истинный христианин, глубоко верующий человек, может написать теоретически красивые стихи про Ветхий Завет. Я уверен, что ни при каких условиях вы не скажете: «О, отличные стихи, давайте сделаем это частью богослужений в храме». Потому что стихи – это стихи. Они читаются в другом месте, по другому поводу, другим людям, в других залах, в другое время. И вот возвращаюсь в начало вопроса. Эти стихи написал Андрей Крицкий, тоже чей-то талантливый друг. Каким образом стихи, не молитва, а именно стихи, стали частью, причем настолько значимой частью богослужения в, пожалуй, самое значимое время богослужебного круга?
Ну, здесь простая штука. Давайте начнем тогда с вводного вопроса. Александр, как вам кажется, а как вообще появляются новые жанры в рамках богослужебных текстов?
Правильный ответ – так всегда было, так всегда есть, так всегда будет, сие великая тайна, ничего не меняй.
Ну, то есть, если я предположу, что апостолы в воскресную, значит, всенощную читали канон на 16, вы со мной согласитесь?
Ну, они читали «Отче наш», ту самую единственную молитву, которую дал им Господь, преломляли хлеб и...
А что же с каноном? На каком этапе он намагнитился?
Вот и мне непонятно. Поэтому я и спрашиваю, как так вышло, что мы же с вами, да, уже как-то определили, что это не молитва. Это даже не псалмы. К псалмам там другое немножко отношение. Потому что псалмы – это немножко про другое.
Нет, почему это не молитва?
Это стихи.
Специфика целого ряда богослужебных текстов в том, что они и дидактичны, и при всем при этом молитвенны. То есть они содержат в себе определенный ряд воззваний, каких-то прошений, хвалы. Как бы, то есть эти темы соотнесены. Не каждый раз, не каждый, да, но преимущественно все-таки это соотнесение мы видим. Но самый идеальный формат такого рода текстов – это догматики. Это песнопения, которые поются на входе во время вечерни. Они по гласам, то есть они меняются каждую неделю, и они каждый раз вот прям идеальным образом подчеркивают одну из важнейших догматических мыслей. Ну, как правило, они все ходят вокруг темы Боговоплощения. И делают это они в идеальном поэтическом формате, вот в идеальном. Но, как бы, возвращаясь к нашему вопросу, мы поняли, что, да, как бы вот апостолы и всеночные штуки, ну, так, относительно друг с другом коррелирующие. То есть нельзя сказать, что они не соотносятся друг с другом совсем, потому что апостол Павел был страстный любитель продолжительных богослужений в ночь с субботы на воскресенье, так что у него люди из окон выпадали. Мы помним, согласно тексту книги Деяний, что там так впечатлился юноша, что просто уснул и вывалился в окно. То есть не час и не два шло это собрание. Но сам формат все-таки меняется. И вот здесь нужно заметить, что христианские богослужебные тексты, они тоже имеют прям достаточно долгую историю развития. Жанры появлялись, жанры исчезали, место и объем этих жанров варьировался. Ну, то есть, например, мы можем вспомнить один из древнейших развернутых жанров – кандак. Не имеет ничего общего с тем, что мы и называем кандаком сейчас. Это достаточно объемное, ритмическое, структурно сложное произведение, перебитое конкретным рефреном. Можете, например, посмотреть как-нибудь, да, вот наши зрители, поискать кандак преподобного Романа Сладкопевца на притчу о десяти девах. Гениальное произведение. Оно все про получение нетленного венца. То есть про то, кто делами милосердия готов от жениха получить нетленный венец, кто, соответственно, отвлечением, забывчивостью, невнимательностью и всем остальным не получает нетленный венец. Вот этот венец фигурирует там как рефрен буквально под каждой строкой. То есть оно, повторюсь, и поэтически прекрасно. Но именно канон выдавит с течением времени кандак из общественного богослужения. По поводу псалмов простая ремарка. Монашеское богослужение долгое время сильно сопротивлялось любым другим формам, кроме псалмопения. Потому что считало, что псалом, именно как библейский текст, приличествует для того, чтобы им хвалить Бога. А вот эти всякие песни существуют там, в миру, для развлечения праздных и не склонных к молитве граждан. То есть вот у них там где-нибудь в их приходских храмах городских пусть хоть поют, хоть пляшут. Мы читаем псалмы. Но так вышло, что именно внутрь монашеского богослужения, во-первых, эти все формы активно входят. Во-вторых, именно монашеское богослужение становится основой, так, костяком для того устава, который мы теперь имеем. То есть, например, устав Великой Церкви Софии Константинопольской, да, очень мало чего оставил для нашего современного богослужения. А, ну, то есть, например, антифоны во время чтения страстных Евангелий, вот если мы говорим все-таки в контексте Великого Поста, вот они у нас восходят к уставу Великой Церкви по структуре. А так в быту, в ежедневных службах почти ничего не осталось. В то время как от монашеского богослужения к нам пришло почти все, все каноны, стихиры, соответственно, и все прочее, через, кстати, монастырь, если не ошибаюсь, Федора Студита, то есть через студийскую традицию. И, собственно, канон Андрея Крицкого – это, можно сказать, что практически первый подобного рода текст. Ввиду своей объемности, да, он не стал регулярным, то есть он не употребляется в рамках года, то есть он под конкретный его период исключительно звучит. Но в целом форма оказалась чрезвычайно востребованной, и появляется масса произведений, причем радикально короче. То есть мы привыкли к тому, что канон содержит в себе 8-9 песней. Ну, то есть там вопрос с выпадающей, не выпадающей второй. Но на самом деле тот же самый Косьма Маюмский, гениальный автор малых форм. Двупесенцы, трипесенцы из очень короткого количества тропарей.
Сейчас я помолчу немного. Я просто представил себе, что великий покаянный канон Андрея Крицкого звучит на каждой литургии. И мне как-то стало так. О, хорошо. И выпал из окна. Да. Вот я посчитал, вы 15 раз сказали слово «монашеский». И у меня, признаться, тоже вот долгое время было, и, наверное, остается в каком-то смысле, восприятие вот этого великого покаянного канона Андрея Крицкого как произведение, богослужение, текста, адресованного, произносимого для тех, кто избрал монашеский путь служения. Равно как и покаянная молитва Ефрема Сирина. Она же тоже монашеская по своей сути, по своей природе. Ну, по крайней мере, те грехи, которые там перечисляются, они явно не мои. У меня гораздо более простые и такие эгегей, да? А вот те хорошие вот какие-то вот любоначалия, празднословия, да. они такие вот благочестивые. Вот когда ты уже настолько хорош, что у тебя только любоначалия и празднословия остались.
Эти любоначалия и празднословия такие себе штуки.
Такие. Но я вам потом расскажу про свои, и мы поймем, что любоначалия и празднословия, они там на гораздо более высоком уровне стоят. Такого развития своего цивилизационного. Вот. Действительно ли я прав? И когда люди собираются в темноте со свечами и читают по бумаге, не по смартфонам, ни в коем случае, а по бумаге, текст великого покаянного канона Андрея Крицкого, это все-таки для монахов, а не для медиа-менеджеров столичных храмов.
Простая штука. Весь строй, повторюсь, да, вот нашего уставного богослужения, да и по большому счету вообще устава церковного, он так или иначе завязан именно на этот извод традиции, то есть именно на монашеский. Это наш календарь постов и трапез. Да, это, собственно, огромная часть да, вот этих уставных решений. Но это связано, в общем-то, не с тем, что монахи, уйдя от мира, решили алчно поработить его себе вот таким как бы хитрым маневром. Да, то есть мы как бы вроде пойдем на попятную, а на самом деле их со стороны обойдем. Нет, идея совершенно простая. Монахи писали. Писали сами для себя, не ставя никаких сверхзадач по обращению мира в свой тип жития. Но так вышло, да, что, во-первых, их жизнь была притягательной, она была примером благочестия, и люди, ища примеров, вот очевидно, находили их в рамках монашеских общежитий и, соответственно, хотели этому подражать. Поэтому монашеская и литература, и практики широко шагнули за границы монастырской стены вот куда-то туда, в мир и в люди.
А потом баснописец Крылов написал басню «Мартышка и очки». Потому что, как мне кажется, вот эти вот миряне мы, да, мы так смотрим за стены этих обителей. О, смотрите, вот эти прекрасные люди вот делают вот. Давайте и мы так же будем делать, и мы будем такие же хорошие. А что они делают? Зачем они делают? Какой смысл они в это вкладывают? В это меню, в этот круг богослужебный, в это чтение при свечах. Мы такие, не в курсе, но мы вот хотим так же, как они. И вот так стоим же тоже так же. А что мы делаем? Зачем мы делаем? Что в огромном процентном там соотношении мы понятия не имеем.
И получается, что мы очки надели и стали умнее, как нам кажется.
В этом смысле Крылов молодец и прав. Да, действительно, так это и работает. Если мы не понимаем, к чему это все и в чем, кроме всего прочего, мера подражательности, то мы, очевидно, сильно рискуем, потому что банально даже сами обороты великого канона, рассказывающие о том, что каждый его слушающий, ну, а, соответственно, слушающий, он же как бы параллельно читающий, да, то есть идея в том, что просто, ну, как бы вот на свой момент времени в храме все стоят преимущественно неграмотные, и священник поэтому читает для всех вслух, да, то есть, ну, как бы каждый это проговаривает как бы от себя. Он грешник, каких не видел мир. Страшнее его нет никого. Он согрешил больше, чем Каин, больше, чем, собственно, самые страшные злодеи Ветхого Завета, да и нового, что уж там скрывать. Царь Манассия по сравнению с ним кроткий агнец, который в жизни ничего плохого не делал, и другие удивительные вещи. Мысль проста. Здесь даже, по большому счету, перед нами не только и не столько монашеская культура, сколько в целом византийская культура. Вот этих всех, да, превыспренных словес. Культура Востока, которая привыкла облекать любую, собственно, эмоцию, да, любое переживание в абсолютные формы. То есть мы можем взять, например, и почитать, ну вот прям какую-то совершенно параллельно перпендикулярную, кажется, да, какую-нибудь, например, суфийскую мифическую, мистическую литературу. Суфии исключительные специалисты в эротической лирике. То есть пишут они прям такие очень оригинальные тексты. Но тем самым, кроме всего прочего, они описывают опыт Бога общения. Везде, где у них фигурируют переживания к возлюбленной, это перенос глубочайшего опыта жажды по Богу, который они, ища, как бы его транслировать,
вольнодумство какое-то,
заворачивают вот в такие экстраординарные формы. А формы там прям сильно экстраординарные. Точно то же самое мы наблюдаем и здесь. Человек имеет реальное переживание покаяния. Да, действительно, это так. Более того, в жизни автора канона был такой как бы догматически сомнительный период, вполне возможно, именно его он так остро потом переживал всю жизнь. И отсюда как бы вот такой объем и такая острота текста. Но формы, которые он выбирает, также заострены, скажем так, полемически, да, вот до крайней степени. Вот хуже меня в мире нет никого. Да нет, ребят, мы все посредственные грешники. Посредственные. Мы и праведники, мягко сказать, на троечку. Но и грешники не так, чтобы прямо, знаете, среди работников месяца оказаться. Да ну нет.
Тогда зачем все?
То есть идея в том, что, ну, например, как вот сам, читая этот канон долгие годы, в начале поста, очевидно, если я понимаю его смысл, он дает мне ряд хороших ключей для размышления. То есть, конечно, вынести что-либо абсолютное из всего его объема решительно невозможно. Ну, то есть, еще даже при чтении в 4 дня, в принципе, как-то, ну, как бы, некоторый достаточно серьезный объем тезисов можно как-то так обдумать. Когда он читается подряд, ну, как бы, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Не будем иметь иллюзий. Но вот каждый раз его читая, я обязательно на чем-то заостряюсь. Причем заостряюсь не в формате какого острого интеллектуального поиска. То есть, ну что же в этот раз, вот, ну хоть бы о чем хоть людям-то сказать? Надо о чем-то проповедь говорить, а я представления не имею. Эти были. Вот этих не было. То есть, нет. На самом деле, вот в рамках своего какого-то внутреннего устроения, того момента, который я сейчас переживаю, вдруг в меня сильно врезается вот этот текст. Я потом могу ходить и думать его. В этом педагогический смысл я вижу. Но если я вообще не понимаю, про что речь идет, а мы с вами проговорили, что здесь даже не только и не столько вопрос про форму этого канона. Вот мы его читаем по-церковно-славянски. Непонятен ли он? Да, очевидно, непонятен. Вот мы начали читать его по-русски. Многим ли стало ясней? Нет, немногим. Кто такие гаваониты, по сравнению с которыми читатель должен побеждать свои лестные помыслы? Тут должны прямо стоять звездочка, две звездочки и три звездочки в рамках одного предложения. Причем я хочу заметить, что это один из самых оригинальных пассажей на весь канон. Он мне очень нравится. Значит, преподобный говорит, что вот, как Иисус Навин победил гаванитов, так и ты должен давить в себе льстивые помышления. Все здорово. Но гаваниты накололи Иисуса Навина исключительным способом. Если мы возьмем текст и почитаем, что написано у нас все-таки вот в Пятикнижии, то мы увидим, что когда началась успешнейшая кампания Израиля по завоеванию Палестины, и, соответственно, взяли огромные города, когда там Иерихон пылает, Ашдод там превращен в руины, еще там от чего-нибудь места живого не осталось. Жители маленького Гаваона поняли, что, знаете, ну как бы все, завтра придут за нами. А мы не то чтобы сильно сопротивляться можем. И пошли на гениальный шаг. Значит, они снарядили послов с гнилыми лепешками, плесенью покрытыми, и одели их в изношенные тряпки, стертую обувь. За ночной переход они дошли до стана Иисуса Навина и сказали, что мы слышали, что Бог пребывает с вами, мы пришли за 3-9 земель из никому неведомого из вас Гаваона и хотели бы заключить с вами мирное соглашение, чтобы вы клялись именем своего Бога, что никогда нас не уничтожите. Иисус Навин сказал, нам-то, мы же ведь только вообще по здешним специалисты, нам тамошние-то никому не нужны, конечно, заключу. И на следующий день они пришли в Гаваон.
А у них документ?
А все. И более того, гаваониты, с одной стороны, хотя оказались как бы в формальном рабстве у израильтян, объективно занимались одной из самых почетных обязанностей. Они заготавливали дрова для жертвенника Иерусалимского храма. Поэтому с гаванитами, знаете, борьба-то штука такая. Как бы немножко поторопился автор текста по поводу того, что вот как вот он их, так вот и ты. Мы так обычно и делаем. То есть наша внутренняя борьба с гаванитами тоже выглядит не так, чтобы успешно.